Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Басби Беркли. Ну вот как можно говорить о кинотанце, о мюзикле, не упоминая, не восторгаясь этой фамилией, этим человеком, этим выдающимся, совершенно выдающимся деятелем музыкального жанра? Басби Беркли.
Number one, thanks to Tom the Piper's son. Tom, the Piper's son. He stole a tune and away he run. And away...
В 42-й улице много эпизодов, близких по духу гангстерскому фильму. Например, финальная сцена шоу. Маленькими шажочками к нам приближается Руди Киллер. Камера быстро отъезжает, и мы видим, что идет танец на крыше такси. 42-я улица вторгается в фильм во всем своем не очень приглядном на тот момент облике. Скандалы, грязь, кабаки, потасовки, пальба. Эта 42-я улица является неотъемлемой составной частью нью-йоркского подпольного мира. Несколько дюжин статистов бодро маршируют по широкой лестнице, они поворачиваются, и мы видим на их спинах щиты с изображением небоскребов. Кошмарный образ Манхэттена складывается из этой перспективы небоскребов на спинах людей. Другая грандиозная сцена фильма – номер «Избавиться от Буффало». Оба главных героя женятся и решают провести свой медовый месяц в Буффало. Они покидают нас у ступенек спального вагона. Тут же вагон начинает раскалываться на части, и мы видим его интерьер. А в это время юная чета в веселом танце проносится через весь вагон. В номер «Молодость и здоровье» Басби Беркли привнес совершенно новый элемент в то, что он делает, и то, что он пробовал, и в те опыты, которые он пробовал. Вскоре ставший знаменитым этот элемент. Этот элемент – это съемка танца с высоты птичьего полета. Это ноу-хау Басби Беркли. Эта съемка дала возможность создать полное очарование, орнаменты из девичьих тел. Басби Беркли так рассказывает, как он пришел к этой идее. «Однажды мне захотелось узнать, как выглядят танцоры, если снимать их сверху. Я соорудил над сценой мост, а танцоров поставил на вращающийся круглый подиум. В это время в павильон вошел Занук, шеф Warner Brothers. Увидев меня в метрах в 20 над землей, он заорал: «Что это вы там делаете наверху?» Я ему отвечаю, что, мол, ищу точку, с которой можно снять сцену. А он кричит: «Вы этого не можете сделать, потому что публика не может забраться так высоко». А я ему отвечаю: «Господи, тогда я сам сюда втащу эту публику». Это я и сделал с помощью системы, которую позднее назвал «Топшот». Фильм обошелся в фирме в $350 000. Сумма беспрецедентная для 1933 года. И сравнительно, конечно же, небольшая для современной музыкальной киноиндустрии. Да вообще никакая. Самыми дорогими были творения Беркли. Обычный танцевальный номер, поставленный им, длился от 7 до 10 минут. И каждая минута стоила $10 000. Это огромные деньги по тем временам. Однако игра стоила свеч. 42-я улица помогла оздоровлению компании Warner Brothers. И незадолго перед окончанием съемок Беркли получил контракт на 7 лет. Последовавшая вслед за 42-й улицей серия мюзиклов компании Warner Brothers снималась коллективом, в котором не выделялись отдельные творческие индивидуальности. Ее фильмы всегда были продуктом коллективного творчества, в котором в то время как большинство музыкальных картин, вышедших в последующие годы, создавалось под знаком какой-либо звезды, будь то Фред Астер или Пауэлл, или Любич, или Минелли, режиссеры Warner Brothers всегда оставались наемными режиссерами студии, которые часто и четко выполняли свою работу, оговоренную контрактом. Не были звездами и композиторами. Другие студии стремились заполучить самых крупных музыкантов американского шоу-бизнеса, как-то Берлин, Портер, Гершвин, Фримл и другие. А Гарри Уоррен и Дюбин, хотя и обладали большим опытом работы в кино и являлись авторами огромного количества популярных шлягеров, не стояли в первом ряду мастеров американской развлекательной индустрии. Единственной звездой этих фильмов был человек, который придумывал всего 3-4 номера, а затем реализовал их с помощью своих танцовщиц. Это был Басби Беркли. Коллектив 42-й улицы приступил к работе над следующим киномюзиклом. Поменялся лишь режиссер. Им стал Мервилл Лерой, сделавший себе имя фильмами «Маленький Цезарь» и «Я беглый каторжник». Использовался тот же рецепт, благодаря которому так удачно был осуществлен предыдущий эксперимент. «Золотоискательница 1933 тоже является мюзиклом подмостков, и речь в нем идет о создании шоу, которое имеет примечательное название «Депрессия». Снова рассказывается о злободневных проблемах времени, все крутится вокруг денег, Роджерс поет гимн золотоискательниц, мы купаемся в деньгах, а на одетом накидку из звенящих монет мы купаемся в деньгах, но только на сцене. Шоу разваливается на глазах, продюсер разворачивается, реквизит идет с молотка, лишившись работы, девушки вновь оказываются на улице, наконец они устраиваются в новое шоу, которое носит название «Депрессия». История создания ревю начинается сначала. Тяжкие репетиции, любовные перепалки, притязания богатого, но глупого продюсера, друга всех хорошеньких танцовщиц, старый продюсер, от чьих капризов и увлечений целиком и полностью зависит судьба шоу, стал неотъемлемым элементом таких мюзиклов, и его роль, как правило, исполнял один и тот же актер Гай Гибби. Фильм включает в себя три больших номера в постановке Басби Беркли. «Малышки в пузыре» показывают дюжину юных пар, которых дождь застает в парке во время экскурсии. Девушки прячутся под прозрачным навесом, что дает простор фантазии зрителя. Взгляд камеры обращен на прекрасные ножки, нижние юбки и чулочки девушек, расположившихся на траве. Однако настоящим событием в истории американского киномюзикла стал номер «Вспомните моего забытого мужа», который являлся частью шоу «Депрессия». Мы видим мрачную улицу большого города. Безработные подбирают окурки, сигарет. Одинокая девушка стоит на углу под уличным фонарем и поет песню. В песне рассказывается о бравых американских ребятах, которых послали на войну выполнять свой долг. Когда они возвратились, то были всеми забыты. Участь солдата, нужда, безработица, забвение. Хор старых оставшихся одинокими женщин подхватывает рефрен этой песни. Тут появляется полицейский и грубо поднимает лежавшего в канаве беззащитного человека. Мы видим, как это было в начале. Парад американских солдат, конфетти, ликующая Америка приветствуют отправляющихся на войну солдат. Парад проходит, конфетти превращаются в капли дождя. Теперь солдаты топчут неширокие улицы, а трясину поля боя, грохот взрывы, раненые смерть. Потом подаяние для возвратившихся с войны, пособие по безработице, картофельный сум. Номер заканчивается с символическим обращением. «Подумайте о моем забытом муже. Вы сунули ему в руку винтовку. Вы сказали ему «иди». Вы кричали «гиб-гиб, ура!» А сегодня вам не до него. Когда вы забыли его, вы забыли и меня». Размышляя о реакции зрителей на этот мрачный номер, невольно связываешь его с фантастической, грезоподобной сценой «Вальс теней». Становится все более очевидным, что мюзикл – продукт фантазии, наделенных воображением художников, которые нашли путь проникать в реальность через мир мечты. Мюзикл должен отрывать зрителя от реальности, а не погружать в нее. И подавляющему числу мюзиклов это как раз и удается. Подобно своим соратникам по искусству, Басби Беркли считал главной задачей мюзикла отвлечение публики от тягот и забот ее реальной жизни. Он был правоверным сторонником генеральной концепции голливудского кино, стремящегося увести зрителей в сторону от реальных проблем времени. Но незаурядность творческого дара Беркли проявлялась в том, что он умел находить органический синтез фантазии и реальности. Увлечение формальными возможностями мюзикла чаще всего брало верх над социально-критическими тенденциями его искусства. Тогда появлялись такие композиции, как, например, «Вальс теней», который также характерен для его творчества, как и номер «Вспомните моего забытого мужа». Коронным номером «Вальса теней» является парад 60 танцовщиц со светящимися скрипками. Все мы помним этот номер. Нет, наверное, человека на Земле, который бы не видел этот номер. Беркли рассказывал, что идея использовать их в фильме пришла к нему на представление одного нью-йоркского водевиля, где он увидел девушку, танцующую со скрипкой. Беркли пишет: «Я был буквально потрясен и сказал себе, что должен сделать нечто подобное, но только девушек будет больше. Когда пришло время снимать фильм, я вспомнил о девушке со скрипкой и решил, что у меня их будет не меньше 60. И они будут играть на белых скрипках, поднимаясь по роскошной белой лестнице. И когда я начал работать над танцами, я почувствовал, что номер станет еще более впечатляющим, если скрипки будут излучать неоновый свет. Мы изготовили скрипки, оснащенные кабелем и батарейками, и благодаря этому смогли снять вальс танцующих в темноте девушек и танцующих в темноте скрипок. Номер завершался роскошным орнаментом, который образовывали танцовщицы, державшие в руках светящиеся скрипки. Мюзиклы Warner Brothers и фильмы с участием Фреда Астера показали, что киномюзикл в состоянии вызывать огромный интерес зрителей. Той волны, которая накатилась в начале звуковой эры, уже не стало, однако жанр сумел обеспечить свое будущее. Басби Беркли был одним из самых многогранных художников этого времени. Для многочисленных фильмов он придумывал исполненные фантазией композиции, которые порой обладали такой ценностью, как все остальное действие. Многие из фильмов запомнились только потому, что они содержали номера, поставленные Басби Беркли. Басби Беркли мог, как один из выдающихся постановщиков студии, диктовать свои условия. Одним из таких условий, которое оговаривалось 7-летним контрактом, было право самостоятельной режиссерской работы наряду с деятельностью хореографа. И потому Беркли снял несколько фильмов как режиссер. Среди них были даже криминальные ленты, однако работа в жанре музыкального фильма, конечно же, доминировала. Выразительной кульминацией «Золотоискательниц» является номер «Колыбельная Бродвея». Маленький фильм в фильме. Он для многих эпохов мюзикла является апогеем всего творчества Басби Беркли. Мастер рассказывал позднее, что в целом ему этот маленький шедевр не стоил даже головной боли. Однако долгое время он не знал, с чего начать. Музыка была уже готова, но как запустить номер? Что-то похожее на сделанное прежде не устраивало Беркли. Гарри Уоррен пришел однажды в мое бюро, когда мы обсуждали действие фильма, и попросил послушать мелодию, которую он только что сочинил. Мне тотчас стало ясно, что это великая мелодия. Я спросил его, как у Элла Дубина обстоят дела с текстом. Оказалось, что Элл здесь неподалеку, и я послал за ним. Однако он не производил впечатления человека, который близок был к цели. Прошло несколько дней, и, наконец, его осенила идея сыграть эту песню как колыбельную, показав при этом девушку, которая отсыпается днем, а всю ночь проводит на ногах. В общем и целом, характер номера был ясен, но я не знал, как он должен начинаться. У меня был девиз «Каждую вещь делать по-особенному, необычно». И я не мог позволить, чтобы девушка просто расхаживала по сцене и пела. Много дней я напрягал свой мозг. И тут неожиданно приходит Эл и говорит: «Я тут песню слышал, которую Гарри и Эл для тебя написали. «Колыбельная», «Бродвея». Прекрасная песня. Можно я возьму ее в свой новый фильм?» Я сказал, что так дело не пойдет. Он уламывал меня целый час. Единственный путь от него отвязаться было сказать: «Хорошо, Эл, вот что я тебе скажу. Если я так и не найду начало для этого номера, то песня твоя». Он удовлетворился и исчез. И тут уж мне пришлось попотеть по-настоящему, потому что начало так и не получалось. А отдавать песню мне, естественно, не хотелось. Наконец я наткнулся на идею. Эту идею Беркли не замедлил воплотить в реальность. Мы видим абсолютно белое лицо актрисы, а все остальное является черным. Потом она наклоняется вниз, и камера поворачивается. Ее лицо становится маской, которая неожиданно превращается в вид Манхэттена, снятый с высоты птичьего полета. Пение затухает, звучит только ритмизованная музыка для танцовщиц, камера выезжает на улицу, мы видим спящую девушку, рука тянется к звенящему будильнику, день начинается, одевание, завтрак, масса людей устремляются на фабрики, звонят трамваи, обед в бюро, однако все это только мечта, мечта девушки с Бродвея, которая спит днем, в то время как другие работают, а вечером она должна танцевать. Мы видим ее среди сотни коллег в огромном танцевальном зале, исполняющую ту-степ. Зритель вовлекается в этот захватывающий дух круговорот, который создают камера и танцоры, однако девушка хочет покинуть этот мир. Она спешит через стеклянную дверь к узкому балкончику, спотыкается и падает с огромного небоскреба. Мы еще раз видим покинутую комнату девушки, еще раз улица, потом панорама Манхэттена с высоты и, наконец, снова маска, а следом лицо актрисы. Круг замкнулся, камера еще раз показывает рампу, сцену отеля, на которой ставится благотворительный спектакль. История, рассказанная здесь, столь же необычна, сколь и завораживающая. Она несравнимо содержательнее, чем само действие фильма. В 1937 году вышла третья серия «Золотоискательниц» и вновь с танцевальными номерами Басби Беркли. В 1938 году была создана последняя лента серии. Наряду с работой хореографа Беркли продолжал сам ставить фильмы. В 1939 году он перешел на студию Metro Golden Mayer, которая предложила ему лучшие условия. Здесь он тоже не мог пожаловаться на недостаток работы. Он внес вклад в постановку множества музыкальных фильмов, а несколько лент инсценировал сам. На MGM рядом с ним работали три художника, чье творчество определило эпоху 40-х годов в развитии американского киномюзикла. Продюсер и автор текстов Артур Фрид и знаменитые звезды Джуди Гарланд и Джин Келли. Беркли присутствовал при рождении этой звездной пары. Четыре фильма были сняты им с участием Джуди Гарланд и Микки Руни. Беркли поставил также музыкальные номера для фильма Роберта Леонардо «Девушки Зигфилда» в 1941 году, в котором рассказывалась история превращения трех юных девушек в звезд мистера Флоренса Зигфилда, нью-йоркского короля ревью. Однако этому весьма характерному для MGM фильму недоставало того, чем пленяют нас сегодня мюзиклы фирмы Warner Brothers. Здесь практически отсутствует всякая связь с современностью. Все разыгрывается словно в вакууме. Свежесть и оригинальность мюзиклов своих конкурентов MGM пыталась превзойти за счет созвездий знаменитых актеров и роскоши постановки. Декорации становились все великолепнее, номера монументальнее. Однако уже танцы Беркли уже не имеют того очарования, которое исходит, например, от лент из серии о золотоискательницах. Весьма характерной для стиля фильма MGM является сцена, названная «Ты пришла из мечты». Представленная здесь мечта не более чем экстравагантный показ мод, в котором эксцентричные американские модельеры, казалось, задались целью потрясти парижских законодателей моды. Женщины в фантастических головных уборах чуть ли не высоту их роста, покачиваясь, спускались по знаменитой лестнице Ревю. Блеск, утонченность и роскошь одеяний должны были воссоздать атмосферу тех легендарных шоу Зигфилда, которые к тому времени уже стали историей. Его значение для развития киномюзикла и кино в целом определяется фильмами, которые он снял для Warner Brothers в период с 32 по 38 год. Большое количество трюков, изобретенных им, стало позднее повседневностью в кино. При знакомстве с работами Беркли особенно ясно осознаешь, что киномюзикл был экспериментальным полем для талантливых режиссеров и техников, что Беркли нашел совершенно новые методы движения камеры, сделавшие ее более подвижной и гибкой. Он постоянно искал новые ракурсы съемок, порой буквально взмывая в воздух. Если его не удовлетворяли перспективы освещения ателье, он проделывал дыру в крыше павильона и поднимал туда оператора. Для Беркли фильм был тем, что, собственно, означают два английских слова, употребляемых для обозначения кино. «Motion pictures» — движущийся образ. Движение для него все. Джин Келли, которому Беркли впервые в 42-м году дал роль в кино, рассказывал о своем первом режиссере. Басби Беркли показывал, что с камерой можно делать все, что угодно. Он разрушил традицию просцениума, и множество людей должны быть благодарны ему за это. Он мог поднять камеру на 5 миль вверх, а потом опустить ее вниз. Его камера могла все, проникать прямо в глаз и выходить на бродвейские улицы. Он воспроизводил запись водопада, снимая плавающих девушек. Эти номера не были чисто танцевальными. Это были кинематографические номера. Если кто-то захочет по-настоящему научиться работать с камерой, он должен изучить каждый план, снятый Беркли. It was such a stew. Tchaikovsky said, I'm gonna sue. And now that tune that no one played has stepped right up and hit the hit parade. It was growing pop, and it couldn't stop. Now it's number one, thanks